Глава 17. В Блэчли-парке. На следующий день в 8 часов утра Памела оставила велосипед у главного здания и направилась к внушительной входной двери. Погода стояла великолепная, на поверхности воды играли солнечные блики, по озеру скользили лебеди, в небе порхали и кружились голуби, в воздухе стоял аромат жимолости и роз. В такой день впору устроить пикник на берегу реки. Мысленно Памела перенеслась в ленивые летние деньки в Фарли, однако тут же отогнала это воспоминание и вошла в темный вестибюль. Она все гадала, где же проштрафилась, не считая обморока, конечно. А вдруг ей скажут, что она не годится для здешней работы и с позором отошлют домой? Но ведь она не первая упала в обморок на этой работе, некоторые даже получали нервный срыв. Она прекрасно понимала, что долгие смены, тяжелые условия и постоянное напряжение кого угодно доведут до ручки. Заслышав шаги Памелы по плиточному полу, дежурная высунулась из своего закутка. — А, леди Памела, прошу вас, поднимайтесь. Я позвоню капитану Трэвису и сообщу, что вы пришли. Она говорила весело и бодро. Памела воспрянула духом, но тут же подумала, что вряд ли секретарша в курсе дел сотрудников. Она поднялась по деревянной лестнице с резными перилами и постучала в дверь. «Леди Памела!» — благодушно приветствовал ее капитан. «Присаживайтесь, прошу вас. Хорошо отдохнули дома за эту неделю?» Памела села на краешек стула с прямой спинкой, лицом к столу красного дерева, за которым сидел капитан. «Да, благодарю вас, сэр. Выспалась как следует, отъелась, пришла в себя». «Отлично», — сказал он, — «поскольку вы мне нужны в добром здравии. Для вас есть новое задание. Оно немного необычно даже для Блэчли, и никто не должен о нем знать, вы понимаете? Вам, разумеется, не привыкать хранить тайну, но сейчас это особенно важно». «Понимаю, сэр». Он наклонился к ней. «Что вам известно о новой BBC?» «Это ведь радиостанция, которая вещает из Германии, выдает себя за британскую и распространяет ложные сведения». «Вот именно». Чтобы подчеркнуть свои слова, он поднял палец. «Ее создали, чтобы посеять страх и отчаяние в сердцах британцев, сломить их волю к сопротивлению и вынудить приветствовать немцев, когда те высадятся здесь». «Сомневаюсь, что многие британцы этому верят, сэр», — заметила Памела. «Вы удивитесь, когда узнаете, сколько их. Некоторые верят всему, что говорят по радио. Не все же такие опытные, как мы с вами. Но не об этом речь. Возможно, вы также слышали, что в нашей стране действует пятая колонна. Это не обязательно иностранцы. Туда входят и британцы. Мужчины и женщины, которые по каким-то своим причинам сочувствуют Германии и готовы всеми силами помогать Герру Гитлеру».
«Не может быть, сэр!» — воскликнула Памела. «То есть мне приходилось слышать о пятой колонне, но мне всегда казалось, что к ней относятся какие-нибудь подозрительные русские эмигранты, и, конечно, фашисты, сторонники Освальда Мосли.
Вы даже не представляете, сколько народу обрадовалось бы вторжению противника», — возразил капитан. «Даже из числа наших с вами знакомых. Собственно, мы подозреваем, что как раз в настоящее время готовится заговор. Мы не знаем точно, в чем он состоит, но есть вероятность, что речь об устранении королевского семейства и возвращение герцога Виндзорского на трон. Как известно, у него сильные пронемецкие симпатии. Он их уже продемонстрировал».
«Ой, кошмар какой!»
— выпалила она и поняла, что это прозвучало по-детски. «И здесь вступаете вы, леди Памела», — продолжал капитан Трэвис. «Ваше непосредственное начальство хорошо о вас отзывается. Вы находчивы и наблюдательны. Вдобавок мыслите нестандартно. Итак, вот что от вас требуется. Неподалеку у нас есть радиостанция, где девушки из женской вспомогательной службы ВВС
слушают и записывают все немецкие радиопередачи. Вы будете ежедневно получать тексты эфиров этой новой BBC, и ваша задача — выявить все, более-менее похожее на зашифрованное сообщение для сочувствующих. Например, они несколько раз повторят какую-либо фразу, давая понять, что дальше следуют инструкции. Не могу вам сказать, на что именно следует обратить внимание, поскольку сам не знаю, но вы сообразительны. Я верю, что не ошибся, выбрав вас для этого задания.
А я буду и дальше работать в моем прежнем корпусе, сэр?
Конечно, нет. Не исключено, что даже здесь, в Блэчли, скрываются пособники Германии.
Неужели?
Нельзя быть такой наивной, леди Памела. В Абвере тоже не дураки сидят. Они постоянно пытаются протолкнуть своих приспешников куда только можно. Как видите, именно поэтому и необходима полная секретность.
Разумеется. Но что мне сказать ребятам, с которыми я работала прежде, если я с ними столкнусь в столовой, и соседке по комнате?
Что вас отобрали для специального задания при капитане Трэвисе, поскольку ему нравится, когда его бумаги сортируют хорошенькие девушки. Тут она не удержалась от смеха.
Значит, я буду работать здесь?
Да. Я освободил для вас кабинет на верхнем этаже. Отчитываться будете исключительно передо мной. Вы поняли?
Да, сэр. Надеюсь оправдать ваше доверие, — проговорила она. Так я буду работать одна?
Нет, с напарником. Очень сообразительный молодой человек. Он будет искать зашифрованные сообщения в передачах других немецких радиостанций. Я надеюсь, вы поможете друг другу распознавать возможные шифровки среди невинных сообщений, а также, что вы эти шифровки, собственно, расшифруете.
Памела ничего не ответила, и Трэвис добавил. Я верю в вас без колебаний и считаю, что вы тот самый человек, который требуется для этой работы.
Когда приступать? — спросила она.
Он улыбнулся, и на секунду его суровое лицо смягчилось. Лучше всего прямо сейчас.
Памела вышла от Трэвиса, поднялась на один лестничный пролет и прошла в отведенный ей кабинет на верхнем этаже. Прежде там явно располагались комнаты прислуги. Стены не были обшиты деревом, и весь этаж казался необжитым, пыльным и заброшенным. Она открыла нужную дверь и вскрикнула, заметив краем глаза, как справа что-то мелькнуло. Из-за стола вскочил худой, долговязый парень.
«Ей-богу, вы меня напугали!» — со смехом призналась Памела. «Я не ожидала никого здесь увидеть».
«Значит, вы и есть мой сообщник?» Он обошел стол и протянул ей руку.
«Квакки Брейсвейт», — представился он, — «а вы — леди Памела Саттон».
«Правильно», — сказала она.
«Как я понимаю, Квакки — не настоящее ваше имя». «Для начальства я Реджинальд», — признал он. «Но в Уинчестере меня прозвали Квакки. С тех пор так и повелось». Вы, возможно, не помните, но мы с вами уже встречались. По-моему, мы танцевали на одном балу дебютанток, когда вы вышли в свет. У вас, наверное, до сих пор синяки на ногах.
— То-то мне показалось, что я вас где-то уже видела, — ответила она.
— И я уверена, что вы были далеко не единственным, кто оттоптал мне ноги в том сезоне. Девочкам положено брать уроки танцев, но почему-то никому не приходит в голову отправлять мальчиков учиться тому же.
К слову, я так рада, что мы будем работать вместе. Это новое задание такое сложное, и мне бы не хотелось заниматься им в одиночестве.
Наверняка вы очень умны. В противном случае они не поручили бы подобную работу женщине. Надо полагать, вы и сами уже заметили, что самое интересное здесь обычно достается мужчинам, а женщинам приходится довольствоваться секретарским делом, несмотря на то, что зачастую они куда способнее.
«Значит, мне повезло», — сказала Памела. «Я занималась довольно интересным делом, но не дешифровкой. Понятия не имею, как к этому подступиться. Придется вам меня научить».
Он показал на распечатки стилетайпа, лежавшие на столе.
со станции Y к нам уже прислали первую пачку записей. Давайте просмотрим их вместе, и я покажу вам, на что обращать внимание».
Они встали рядом у стола. Памела пробежала глазами первую страницу.
«Дорогие британские друзья, мы сожалеем, что ваше безрассудное правительство заставляет вас страдать без нужды. Мы возьмем ваши земли, как и планировали, и вы не сможете ничего сделать, чтобы остановить мощь вермахта. Но те из вас, кто будет нам помогать, кто примет нас с распростертыми объятиями, убедятся, что переход от одной власти к другой будет гладким, и жизнь быстро нормализуется. Снова зажгутся фонари, откроются пабы и кинотеатры. Снова появятся в изобилии продукты».
«Какая чушь!» — воскликнула Памела, и Квакки усмехнулся. «Никто ведь этому не верит, правда?»
«Знали бы вы», — пробормотал он. «Особенно, когда слышат вот такие новости», — показал он пальцем на строчке ниже.
«Банк Англии бесстыдно обманывает британский народ. Фунт уже полностью потерял ценность, и правительство печатает...»
Они продолжили читать. Сообщение о числе потопленных британских кораблей, грузовых судов, которые уже никогда не довезут запасы продовольствия к британским берегам. Великобританию ждет скорый голод. При этом в погребах под Уайтхоллом хранятся запасы еды, чтобы члены правительства и прочие властимущие продолжали хорошо питаться, в то время как обычные трудящиеся вынуждены давиться хлебом из опилок. После деморализующих и лживых новостей пошли сообщения якобы от британских военнопленных, содержавшихся в немецких лагерях. От сержанта Джимми Болтона, КВВС Хорнчорч, ныне военнопленного в Шталаге номер 16, послание жене Минни. «Не волнуйся обо мне, старушка, я здоров, меня кормят и обо мне заботятся. Выше голову, скоро я буду дома».
«Я бы на месте его жены не особо на это рассчитывал», — заметил Квакки.
Памела кивнула.
«Омерзительное коварство», — согласилась она.
«Но я не вижу ничего похожего на зашифрованное сообщение. Я ожидала встретить что-то вроде «Ёж выходит в полночь», но ничего подобного здесь нет».
Квакки рассмеялся.
«У немцев довольно изобретательные шифры.
Давайте проверим. Может быть, первые буквы в словах какого-нибудь предложения складываются в осмысленную фразу».
Они попробовали, но ничего не вышло. Перебрали похожие сочетания, второе предложение каждого выпуска новостей, изучили имена фальшивых военнопленных.
«Болтон. Явно населенный пункт», — предположила Памела.
Квакки покачал головой.
«А Симс и Джонсон нет. Пока ничего не бросается в глаза. Никаких повторяющихся слов или предложений.
Возможно, придется просмотреть записи за несколько дней, чтобы установить, не повторяются ли определенные фразы ежедневно в одно и то же время».
К концу первого дня Памела почувствовала, что начальство переоценило ее способности и что скоро ее с позором вернут на прежнее место. Дома ее уже поджидала Трикси.
«Ну так что? О чем шла речь? Рассказывай! Капитан Трэвис сделал тебе выговор?»
«Вовсе нет», — ответила Памела. «Меня переводят в другой отдел. Там, где я работала раньше, и без меня народу хватает. А в главном корпусе требуются сотрудники. Как сказал капитан Трэвис, ему нравится видеть рядом с собой хорошенькое личико».
Трикси покачала головой. «Ох уж эти мужчины! Было бы забавно, если бы женщина сказала: „Наймите молодого человека, люблю смотреть, как парни играют мускулами“».
Памела рассмеялась. «Уверена, что некоторые начальницы именно так и рассуждают. Но должна признать, что рада покинуть тот корпус. Если все важные шишки работают в особняке, то
то уж его-то гарантированно будут как следует отапливать зимой. Да и столовая под боком, успею забежать в перерыв.
Но тебе по-прежнему будут поручать всякую скучищу, как и мне, — заметила Трикси. Когда они, наконец, поймут, что мы, женщины, тоже способны на многое и вполне могли бы заниматься дешифровкой наравне с мужчинами?
Когда у них не останется другого выхода, наверное, — предположила Памела. Вообще, насколько я понимаю, там работают по-настоящему мозговитые парни, гении математики. Мне математика давалась неплохо, но я в жизни не стала бы, например, изобретать новые способы решения алгебраических задач и мысленно жонглировать цифрами, как эти ребята.
«Сдается мне, они все полоумные», — сказала Трикси. «Взять хотя бы того парня, который водил меня в кино. Он гудел сквозь зубы, нервно постукивал ногой по полу и ограничился тем, что обнял меня за плечи одной рукой. Так что нормальные тут только мы с тобой».
Памела хотела было ответить, что будет работать с парнем, с которым танцевала, когда только вышла в свет, но вспомнила, что даже такие мелочи должны оставаться тайной. Прозвенел гонг. «Наверное, нам лучше спуститься и отважно взглянуть ужину в лицо», — предложила она.
«Боюсь, пахнет вареной рыбой». «Ой, нет, только не ее отвратительная отварная рыба», — скривилась Трикси. «По крайней мере, тушенку даже нашей хозяйке не под силу испортить. Может, наберемся храбрости и сбежим в паб? Выпьем там пиво и закусим мясной слойкой?»
«Ну да, и этим навлечем на себя ее гнев, чтобы до скончания времен получать самые жилистые огрызки мяса. А ты заметила, как она всегда подсовывает лучшие кусочки этому противному мистеру Кэмпиону?»
«Конечно, заметила. Он ей нравится. Но, увы, она ему нет. Его можно понять».
Трикси весело рассмеялась, потом снова посерьезнела. «Наверняка где-нибудь неподалеку найдется квартира поприличнее этой. Я бы спросила у своих, нет ли у нас тут знакомых, но не имею права разглашать, где нахожусь. Будет обидно, если выяснится, что в каких-нибудь 5 милях отсюда в собственном особняке живет мой престарелый дядюшка и 3 раза в неделю ест фазанов». Она взяла Памелу под локоть.
«Ладно, пойдем вниз, примем вызов судьбы в виде вареной трески. А потом сходим в паб и выпьем пиво. Я угощаю».